Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
7 февраля, 17.00 по Москве. 207 выпуск Тифлострима. Самая главная цифра во всех этих числах – это, конечно, цифра 7. И не случайно именно сегодня в 17 часов по Москве, именно 7 февраля, именно в 207-м Тифлостриме, разве что не 7 участников. Маргарита Мельникова, почему не 7 участников?
Ну, вот так, потому что 3.
Ну вот, не, ну 4, кого не посчитали? Меня не посчитали. Сергей Сырцов, почему сегодня настолько важна эта цифра и в данном случае даже число 7? Давайте мы просто всем сразу быстренько скажем, что потом уже можно было друг друга поздравлять и прочее.
Сергей. Потому что 7 лет проекту «Опиши мне».
И он еще жив. И он еще светится, и он еще работает, и он еще радует людей, и нам об этом пишут. Кстати, с Сергеем Сырцовым и с Маргаритой Мельниковой, основателями этого проекта, мы уже знакомы. Давайте формально поприветствуем друг друга. Здравствуйте, Сергей. И здравствуйте, Маргарита.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер всем.
Вот, а у нас ведь еще есть один человек. Коллеги, представьте, пожалуйста.
Маргарита. Да, у нас еще здесь с нами замечательный волонтер проекта «Опиши мне» Юлия Умярова.
Юлия, здрасте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Значит, как же я рада всех слышать, участвовать в вашем Тифлостриме по такому замечательному поводу. Я с большой гордостью и с большой честью присоединилась к вашему праздничному стриму.
Да, почти праздничному столу. Мы тут можем тосты поднимать, да. Но виртуально, правда? Слушайте, мы сейчас будем все обсуждать, но пока, друзья, с днем рождения, с 7-летием, тем более, что время-то особое, 7 лет – это серьезно, и вас уже начинают поздравлять. Тимофей Игнатов пишет, всем большой привет. Анастасия Голубева пишет, всем привет, дорогой проект «Опиши мне». С днем рождения, желаю процветания, чтобы все планы, сбылись. И Тимофей также пишет, слава богу, он живее всех живых. Он это «Опиши мне», так, если что, вот он живее всех живых. Так что, друзья, поздравляем Тифлоинфо с днем. «Опиши мне», поздравляем «Опиши мне» с днем рождения. Вот, давайте мы, собственно, начнем даже не с истории, а с такого взгляда на историю и современность. Сергей и Маргарита. Когда вы 7 лет назад все это затевали? Ведь у вас был еще один проект, который тогда как раз закрывался. Вы пытались сделать аудиожурналы, начитку статей из популярных журналов и так далее. И тогда вот этот проект у вас свернулся, и начинался новый проект. Вот когда вы начинали «Опиши мне», не было опасения, что все это загнется, и не то что до 7 лет, а до года не доживет? Маргарита.
Я думаю, что такое опасение есть всегда, если затеваешь какое-то серьезное начинание, и тем более, если делаешь все сам с каким-то ограниченным набором ресурсов, то думаешь, ну хоть бы это все выстояло, хоть бы это все выжило. Так что да, опасения всегда есть.
Сергей.
Я даже больше скажу, что когда Маргарита рассказала, поделилась с нами своей идеей вот такого проекта, да, у меня изначально было, ну, несколько скептическое отношение.
Слушайте, у меня тоже.
Были сомнения, скажем так, но с другой стороны, ну, давайте попробуем. И мы попробовали.
Сергей, а в чем ваш скепсис заключался? То есть что конкретно? Я хочу просто сравнить немножко записи, потому что у меня был тоже свой скепсис. Вот интересно, он одинаковый был или нет?
Вот главным образом был такой вопрос, а откуда возьмутся вообще люди, желающие создавать описание. То есть была вот примерно такая формулировка, как мы... Как получится привлекать, заинтересовывать и вообще, ну, короче, вот было вот такого плана, были некоторые, скажем так, сомнения в том, что вот эта вот часть получится, вот этого дела, да, вот, и я, конечно, рад, что вот за эти 7 лет вообще мое представление о людях, на самом деле, оно в целом, ну, да, вот в каких-то моментах оно сильно поменялось, потому что у меня не было вот этого ощущения до того, как все это началось, не было ощущения, что действительно есть немало людей, у которых есть вот эта потребность делать что-то полезное, делать это, быть готовым это делать на общественных началах ради того, чтобы чувствовать, что это нужно другим людям, которых они вообще не знают, не знакомы, это не их родственники, не их близкие, но это нужно и важно, и это как бы их греет, воодушевляет и вдохновляет, и это здорово.
То есть это к вопросу о том, откуда берутся волонтеры. Во времена моего детства была популярная песенка, которая начиналась словами «Где водятся волшебники?», но там совершенно не впечатляет ответ на этот вопрос, потому что ответ был в фантазиях твоих. Так вот, если волонтеры, да, они только в фантазиях, то тогда, конечно, никакой проект не начнется. Мы перейдем сейчас к самому проекту. Юлия Умярова, один из волонтеров этого проекта, сейчас задам, может быть, вопрос немножко грубо, но он на самом деле продолжает то, о чем мы говорили. Юлия, откуда вы взялись как волонтер проекта? Как вы к этому пришли? Ну вот и ваш опыт, то есть вы до этого были волонтером во многих проектах, для вас это еще один, или это оказалось нечто первое, нечто уникальное? Немножко ваша история, история волонтера.
Спасибо, Олег, огромное за вопрос.
Где водятся волшебники?
Ну, я человек ниоткуда, на самом деле.
Не бывает. Ладно, хорошо, ниоткуда. Сейчас разберемся. Давайте.
Да, потому что я, собственно, никогда, наверное, в своей жизни не была связана с волонтерством. Как-то так складывалось. Да, у меня было благотворительное направление, когда я работала в банке. Все как-то у меня и образование, и весь мой путь рабочий, он был связан с написанием статей. Я любила писать еще со школы. Вот, но, наверное, как-то так складывалось, что в своей жизни я немножко не понимала, куда я могу себя приложить, и где я, и чем могу пригодиться.
Так.
Собственно, и так неожиданно я услышала в интервью Ирины Безруковой о профессии тифлокомментатора, о том, что тифлокомментирование появляется в России, развивается, и у меня вот эта мысль в голове засела, и я просто начала вот как пазл складывать, что я могу, скорее всего, себя попробовать в этой профессии, и у меня может получиться, собственно. А вот моя дорога появляется под ногами идущего. Я закончила в институте Реакомп курс тифлокомментирования у Сергея Николаевича Ваншина, вот, замечательного педагога и основателя концепции тифлокомментирования в России. Вот, начала с такого образования, а дальше, конечно же, встал вопрос, а куда мне идти дальше по моему пути?
Ну, кстати, такой вопрос у многих на самом деле как раз и с тифлокомментированием, потому что одно дело закончить, получить образование, да, а другое дело применить себя.
Да, не растерять навыки, не растерять свой пыл и желания, которые появляются в процессе обучения, в процессе общения, в процессе вообще этого замечательного дела, потому что вот оно очень творческое, оно заряжает. Когда ты чувствуешь, что ты можешь показать что-то человеку, показать что-то важное, красивое, даже просто красивое, если это можно донести... Вот, собственно, долго, наверное, не буду больше говорить, брать на себя время. Но вот так потихоньку как-то, вот, знаете, складывался и идет мой путь. И я надеюсь, я пойду вместе с вами.
Сергей, Маргарита, скажите, а у вас все волонтеры в проекте «Опиши мне» профессиональные, подготовленные, обученные тифлокомментаторы? Или, скорее, исключение, Юля?
Нет, я бы не сказала, что все, но и не сказала бы, что исключение. У нас есть волонтеры абсолютно разные. Это и студенты, ну, например, студенты журфаков, филфаков. Это и будущие тифлокомментаторы, люди, которые в данный момент проходят обучение, которые планируют пройти обучение. Это люди, которые работают со словом, с текстом в любых его проявлениях, то есть лингвисты, переводчики, вот как я уже сказала, филологи, копирайтеры, рерайтеры, рекламщики. Абсолютно все-все-все, что имеет отношение к письменному слову.
И надо понимать, что, допустим, даже студент ведь зачастую делает себе портфолио. То есть ему важно показать себя, ему важно показать работы. И мы говорим про волонтерство, и мы говорим про то, что, ну вот, это бескорыстная деятельность. Да, конечно. Но, наверное, все-таки определенная мотивация здесь есть еще и в том, чтобы заявить о себе, в том, чтобы вот потом, когда ты пойдешь искать работу по специальности, да, вот прежде всего по специальности, ты мог сказать, а вот я работал в таких-то проектах, а вот результат,
а, вы знаете,
а вот что я сделал.
Да. Простите, перебила, потому так что легко, очень важную вещь сказали про портфолио. Здесь есть несколько таких историй. Нам некоторые волонтеры, даже те, которые покинули проект, и, может быть, даже некоторые перед тем, как покинуть проект, ну, там, в связи с занятостью, разными другими обстоятельствами, говорят, а можно ли мы эти вот ссылки на наши описания, наши тексты будем использовать в качестве портфолио? Я говорю, так можно и нужно.
Конечно.
Это вообще замечательная история.
Они еще они вежливые люди, они еще спрашивают. Я бы даже не спрашивал, я просто написал бы и все.
А нам очень приятно. Еще есть несколько историй, когда нас просили волонтеры написать что-то вроде рекомендательного письма там при поступлении, ну, вот в несколько учреждений, возможно, в том числе и в Реакомп, чтобы мы написали отзыв об их работе в нашем проекте, ну, об их участии.
Мы сейчас подойдем к самому проекту. Собственно говоря, к этому нас как-то подводит Ирина Тинина, которая прислала такое поздравление. Она пишет: «От души вас поздравляю, успехов всяческих желаю, здоровья, радости, удачи. Ваш труд для ближних много значит». Вот, Ирина, наверное, от проекта «Опиши мне», да, можем поблагодарить за это поздравление. Вот по поводу труда для ближних. Я помню, что, Маргарита, для тебя это отчасти с личного такого пожелания начиналось, потому что ты хотела получить информацию, получить описание некоторых визуальных образов. Допустим, открытка, допустим, клип, допустим, какие-то вот материалы, которые другим способом не описываются. И у меня всегда был один вопрос. Ведь этот проект – это такая капля в море. Ну, то есть видеоматериалов все больше и больше. Вот не возникает желания, не возникает ощущения у тебя, ну и у Сергея, соответственно, тоже, поскольку вот партнеры в проекте, что вы пытаетесь море вычерпать по горсточке, там вот воду так руками зачерпываете, и, соответственно, это море пытаетесь таким образом как-то вычерпать.
Ну, знаете, я бы ответила на это так. Капля – это есть капля. Каплей может напиться муравей, там мышка какая-нибудь полевая, еще мелкий зверек, какой-нибудь цветочек. Капля росинки – это здорово, тоже влага. А вот если ничего, это уже пустыня Сахара и полная жажда.
То есть все-таки капля, она лучше, чем жажда?
Конечно.
Как определяются те капли, которые сейчас попадают в проект? Это ваше желание, это желание волонтеров, это то, что вам пишут. Это, ну, допустим, вам написали несколько человек, и вот какое-то видео просят сделать, а просят описать, ну, не знаю, пятеро, а какое-то только двое. Или, я не знаю, те пятеро, и один из этих пятерых, или двое из этих пятерых делают донат на проект, а кто-то не делает. Вот будет ли все это играть роль? Будет ли это иметь значение в том, как вы приоритизируете задачу по описанию материалов?
Нет, смотрите, немножко, да, сейчас объясню. Есть Конечно, главный источник 90% – это заказы наших пользователей. Но они ни по каким донатам, ни по какому количеству абсолютно не приоритизируются.
То есть я не могу вам пожертвовать 1000 рублей и получить работу сразу?
Ну, ужас дело какой. В том, что дело в том, что волонтеры выполняют работу в удобное им время. Да, конечно же, у нас есть сроки, то есть, допустим, на описание фотографии мы даем сутки, но если это 1-3 фотографии, если это видеоклип, то 1-10 дней, другой контент, там немного другие сроки, можно будет об этом более подробно говорить. Но приоритет не по количеству заказанных материалов, не по каким-то другим принципам, а когда к нам поступает заказ, мы это фото или мы эту ссылочку на видео скидываем в волонтерский чат. Волонтер, который на данный момент свободен, видит этот заказ, он его берет. Он в чате пишет, допустим, беру фото от Алексея, там, беру видео от Марии. Все, мы уже знаем, я себе в табличку записываю, что данный заказ взят. Вот 90% описаний – это пользовательские заказы. Затем, конечно же, есть инициатива самих волонтеров. То есть нам пишет кто-нибудь из команды: вот знаете, я люблю этого артиста, у него вышел новый клип, а давайте я вам его опишу. Конечно, мы только рады. Или у нас сейчас замечательная история – относительно недавно к нам пришедшая Елена Ланикина по собственной инициативе описывает достопримечательности Древнего Египта, произведения искусства и культуры. Да, это совершенно потрясающий факт.
Наши, я видел это, кстати,
работы.
У вас.
Да, вот, да, это храмы Древнего Египта, это пирамиды, это сейчас начинается есть, да. Описание скульптур. То есть Елена по собственной инициативе делает вот эти вот огромные трудоемкие, я уверена, описания. И это тоже немалая часть. Ну и, конечно же, есть какой-то процент заказов наших с Сергеем. То есть, допустим,
то есть вы все-таки можете заказать?
Да, мы можем. Если мы понимаем, что может быть кто-то свободен из волонтеров, если мы понимаем, что есть возможность, и что-то нам, конечно, тоже интересно. Там Сергей уважает одну рок-группу, у этой рок-группы вышел новый клип. Он, допустим, говорит: а вот хочется, чтобы было описание, присылает тоже ссылку, я даю волонтеру, который, думаю, что может выполнить. Ну и точно так же я сама, потому что действительно проект рожден из любопытства. Мне всегда очень хотелось получить описание некоторых, вы совершенно правы, клипов, произведений живописи. И в детстве, в подростковом возрасте с этим было достаточно проблематично. Ну, тут не то чтобы кто-то не хотел описывать, просто далеко не все умеют это делать.
Вот,
вот опиши мне, рожден любопытством.
Подойдем насчет умений, неумений. Я пока вопрос, может быть, попроще, но он важен. Здесь в чате задает Анастасия. А расскажите, пожалуйста, как сделать заказ. Наверное, мы к Сергею все-таки адресуем этот вопрос сейчас. А я, кстати, не знаю, уместно вот такое определение, такая формулировка, сделать заказ. Может быть, просто попросить,
ну,
или
да,
как-то?
Мы так это и называем, заказ.
То есть это все-таки описание. Заказ, как на услугу?
Ну, да, то есть, ну, а как это называть, просьба или как? Ну, все равно какое-то нужно нормальное, понятное слово, поэтому, да, заказ описания. И заказать описание можно, в общем-то, несколькими способами, какой, смотря для кого удобнее. Ну, исторически самый первый способ – это, конечно, форма на нашем сайте opishi-mne.rf, и там есть, собственно, форма заказа описания. Вот.
А туда еще пишут, можно... в принципе, потому что формы на сайте все менее-менее популярны.
Туда пишут мало. Туда пишут мало, благодаря тому, что у нас есть другие способы, вот, да, взаимодействия с нами.
А то там
и
больше спама, наверное, тоже бывает, как бы все это прочесывать.
На самом деле спама там как раз почти не бывает, там простенькая, но все-таки защита от спама, которую, собственно, я подумал и придумал, она там есть. Вот, то есть там вопросик логический достаточно простой, но программы пока не умеют это разгадывать.
Так.
Вот. А значит, другие способы – это наше приложение, которое тоже называется «Опиши мне». Оно есть и для системы Android, и для iOS. Его можно, соответственно, найти, установить. И там тоже есть форма заказа описания. Вот, и там она, ну, по сути дела, подобным же образом устроена, да, человек прикрепляет картинку или копирует ссылку. Вот, и что немаловажно, ну да, допустим, вот на YouTube или там на видео ВКонтакте, короче говоря, туда, откуда можно, где можно посмотреть то, что он заказывает. Вот, и... Что немаловажно, это поле для комментариев. Там можно уточнить свой запрос, потому что бывает, допустим, человек прикрепляет фотографию, да, но она может его интересовать в каком-то определенном контексте. Его, ну, как бы она же не просто из космоса взялась, да?
Ну да, конечно.
Читаем какую-то статью, какой-то пост, какую-то заметку о чем-то, да, и из контекста как бы прочитанного может что-то конкретное заинтересовать, можно сразу запрос вот, в поле для комментария уточнить, и это поможет более, дать более конкретный ответ, потому что бывает, что человека не столь важно вот вообще рассказать ему, что там на этой картинке, а вот именно какие-то конкретные подробности и детали его интересуют. Вот. И на самом деле это нам тоже помогает в каком-то смысле, когда есть комментарий, ну, по сути дела, помогает такую первичную сортировку производить, да, потому что сразу понятно примерно, о чем идет речь, вот, и можно сориентироваться, допустим, ну, в том числе, распределяя вот эти поступившие заказы, сделать это более эффективно, скажем так. Поэтому лично я рекомендую вот эти комментарии писать, если есть что.
Слушайте, вот. И дальше. А еще есть способы?
Да. Есть еще один способ, который на самом деле самым популярным стал. Это наш профиль ВКонтакте. Опиши мне. Вот, мы его специально создали, чтобы можно было вот именно непосредственно из соцсети ВКонтакте поделиться с этим профилем, да, как бы, ну, по сути, это как пользователя, пиши мне, вот, как бы, поделиться с ним, ему в личное сообщение отправить, да, фотографии, видео, и также, естественно, можно там что-то написать, уточнить и все такое. Вот, то есть вот такие вот способы. Единственное, что про профиль «Пиши мне ВКонтакте», я скажу, что тут надо добавиться в друзья. Угу. И тогда все это будет.
Слушайте, коллеги, у меня тут сразу несколько вопросов. Ну, во-первых, вы сказали про фотографию. А ведь когда вы начинали этот проект, ну, было понятно, зачем человеку может быть описание фотографии. Но сейчас есть и хорошо работает Be My Eyes. И можно позвонить и, собственно говоря, показать эту фотографию и получить описание. А есть Vision Bot, есть другие способы для того, чтобы получить это описание, вот, скажем так, автоматически сгенерированное. А есть группа ВКонтакте, я не знаю, жива они или нет, нужно было посмотреть, я не посмотрел, где, собственно, описывали мемы. Да, вот можно было получить визуальное описание. Извините, а звуковое описание, текстовое описание, а не мемов. Вот сейчас вам реально еще присылают фотографии? Если да, то, ну, это, конечно, не конкуренция, это скорее взаимодополнение. А чем вы интересны, то есть что вы можете сделать такого, чего другие участники вот этого процесса не сделают?
Нам присылают море фотографий, просто это самый-самый большой у нас поток, самая категория обширная заказов, серьезно. Чуть ли не там на один клип приходится 10-15 фотографий.
Ух ты!
Присылают, да, присылают фотографии, ну, селфи, или просто кто-то кого-то сфотографировал. Фотографии питомцев, там, друзей, знакомых, интерьеров, бисерных изделий, да много-много чего.
То есть это может быть и личное, это не обязательно это что-то такое, что, ну, грубо говоря, я котика сфотографировал, я хочу узнать, как у меня получилось.
Да, да, да. И, конечно, вот то, что личное, это тоже огромная часть заказов, это не выкладывается на сайт, такие описания идут непосредственно к пользователю, они нигде не публикуются.
Я вот об этом даже не знал, я был уверен, что весь ваш проект, он для публикации.
Нет. Это лишь какая-то, ну, не знаю, не будем считать, какая часть, но да, возьмем вот так вот, в месяц он, к нам поступает, ну, сейчас 200-250 заказов.
Ух ты!
Публикаций, да, публикаций на сайте, ну, 30-50.
Вот январь я был побил... уверен, что это все, вот 30-50 и все.
Нет, январь побил, конечно, все рекорды, там было, если не ошибаюсь, 79, было 79 публикаций. Но и заказов поступило 200 с лишним. То есть получается где-то четверть. Ну и, конечно, отвечая на ваш вопрос, почему это до сих пор важно, в Be My Eyes далеко не все решатся звонить. Это далеко не всем удобно. Это все-таки разговор голосом, это разговор с незнакомым человеком. Ну понятно, что не такое значение имеет со знакомым-незнакомым, но далеко не все решаются на это. Кроме того, многим нужно текстовое описание для хранения у себя. То есть вот хорошо волонтер из Be My Eyes с голосом описал, угу. Да, это можно записать на диктофон, но это лишнее телодвижение, потом это все как-то расшифровывать или аудиозапись хранить, а здесь тебе текстом описали, ты хранишь это у себя сколько угодно. Во-первых, это про Be My Eyes. Почему не боты? Ну, потому что, как бы ни было замечательно сейчас, машинное обучение, нейронные сети и все в этом роде, это все-таки очень далеко от совершенства. Ни в коем то случае все-таки не в обиду разработчикам. Да, не в обиду разработчикам Vision Bot'а, Алексею Самойлову и другим прекрасным приложениям. Потому что если человек сбросит фотографию в бот, да, ВКонтакте, там, Kate Mobile тоже с Vision Bot'ом работает до сих пор и так далее. Сбросит и получит описание примерно такое. Девушка около 20 лет стоит счастливая. Все. Либо еще хуже. Группа людей, возможно, мужчина и женщина, возможно, здание, возможно, дерево, улыбается. То есть это набор совершенно... Да, рандомных вот таких фраз, просто слова возможно то, предположительно такого возраста, естественно, никакого описания, как делаем мы, что там блондинка, длинноволосая, высокая, в серебристом платье.
А мы сейчас к этому подойдем.
Да.
Да, вот, знаете, то есть это не будет как души. У вас. Юлия, по-моему, да, у нас...
Да, я просто хотела добавить, это, вы знаете, это общение, это труд души заказчика и человека, волонтера, который описывает. Это идет, ну, особая связь.
А заказчик взаимодействует с волонтером напрямую? Или это
нет,
просто
нет, это вот именно она такая просто ощутимая. Потому что мы переживаем этот образ, каждый раз вот в каждую черточку, в каждую деталь проникаешь и пытаешься оформить, создать образ. Вот. И это, мне кажется, бесценно, это может сделать только человек.
А вот вы уверены, Юлия, что действительно нужно переживать образ? Потому что я сейчас вижу две такие крайности. И, может быть, я совершенно не прав, исправьте, пожалуйста, меня. Две крайности, одна крайность – это крайность эмоциональности. Вот невероятно красивый пейзаж, И человек, значит, нагромоздил эпитетов, которые... Ну, понятно, что красиво, а как это все выглядит? Другая крайность – это вот описание, ну, с математической точностью у нас не получится, но вот оно лишено эмоций. А есть ли у вас какие-то, не знаю, общие принципы, которыми вы руководствуетесь? Вы, как все волонтеры проекта, и вы, как Юлия Умярова, вы конкретно. Когда нужно найти вот эту золотую середину между эмоциональностью, когда, как вы сказали, мы сопереживаем, да, вот, описанием конкретики, где вот те руководящие принципы, из которых вы исходите?
Олег, ну, для начала, наверное, каждый раз, приступая к работе, я чувствую себя канатоходцем, который не должен завалиться ни в одну, ни в другую сторону, как вы правильно заметили. Мы не должны человека забить свои эмоции, своим отношением к увиденному, но тем не менее и передать сухо чью-то фотографию, да, что там большие глаза и... коричневые русые волосы, как тоже некоторые пишут не русые, а коричневые. Вот. Это всегда нюансы. Это всегда...
Я вам скажу, некоторые не знают, что такое русые.
Конечно.
Вот я могу представить себе читателя, который знает коричневый, ну, по крайней мере, может. А вот что такое русые? Вот. Да. Ага, то есть и вы должны это все учитывать.
Мы должны уловить. И каждая работа, она уникальна, она индивидуальна в соответствии, вот как Сергей упоминал, очень важны комментарии, что хочет человек услышать, увидеть. Конечно, есть каноны, да, по которым мы составляем описание, по которым работаем. Но здесь тоже вечный поиск. Вы знаете, вот Маргарита составляет нам замечательные рекомендации как эксперты, как человека с другой стороны, который нам подсказывает, что нужно подать, наподдать, где поднажать, где убрать.
А что нам нужно? Сейчас мы к этому вернемся. А что нам нужно, Маргарита? Вот вы составляете, ты составляешь рекомендации, а что нам нужно подать, что нам нужно поднажать?
Ну да, на самом деле в моих рекомендациях тоже есть вот эта часть, что нельзя слишком эмоционировать, и что некоторые слова просто-напросто могут ничего не означать. То есть красивый пейзаж, красивая девушка.
Что такое красивая, да? Вот.
Ну вот да, что такое красивая? С другой стороны, мы если описываем эмоцию, то мы должны ее называть все-таки словами... своими словами, вещи своими именами. Потому что если мы просто напишем там «человек приподнял бровь» или там «человек прищурился», это физическое действие. Оно может ничего не означать, быть непонятным нашей аудитории. Если мы напишем «человек удивленно приподнял бровь» или «человек хитро прищурился»,
то
это уже идет совсем
другое. И само действие описываете, но вы также одним словом или там вот коротко указываете на то, что это действие значит. Вы делаете и то, и другое.
Да, да. Потом про описание цвета. Вот понятно, что базовые цвета мы называем как есть, черный, красный, белый и так далее. Но если такие оттенки мы хотим передать, как сливовый, маренго, там что у нас есть, и, ну, редкие вот эти персиковые,
маренго. Песочные. Я даже не знаю. Слушайте, опиши мне, что такое цвет маренго? Это вот что за цвет?
Не знаю, слушайте, я взяла из головы, и, возможно, я хотела сказать мадженто.
Его можно попробовать, вот если на вкус,
серьезно, это как?
Маренго мы ощутим.
А, хорошо.
Да, вот. И тогда, конечно, я в памятке указываю, но в своих материалах, что если мы такие употребляем слова, то в скобочках можно писать примечание. Там песочный это, ну какой-нибудь желто-коричневый или бело-желтый, чтобы понял и человек, у которого был зрительный опыт, и человек, у которого его не было. Потом очень важно, вот я еще столкнулась с проблемой сокращений и как их читают синтезаторы. Если написано «стоит 5 дефис этажный дом», вот цифра 5,
ага.
Многоэтажный. Синтезаторы в большинстве своем это незрячему человеку так и прочитать. Стоит пятиэтажный дом.
Мы с этим боремся, когда пишем анонсы. То есть я пишу анонс для Тифлоинфо, и я всегда прослушиваю, а как это будет читаться? И потом начинаешь думать, а можно ли написать так, чтобы это читалось получше? Вы через это же проходите?
Да, абсолютно, мы через это. Или там стоят 2 девочки. Ну, я говорю, пожалуйста,
два пишите девочки, словами. Да, конечно.
Два, да, не цифра, не,
ну,
два,
ну, в принципе, да, кстати, тут и правильно, и две девочки, в принципе, словами, независимо от синтезатора. Вот.
Ну, иногда кто-то пишет цифрами. Здесь бывает. Правильно Юлия отметила про волосы. Ведь не говорят же коричневые волосы, не говорят коричневые глаза. Карие у нас глаза, да волосы русые.
Да, есть устойчивые словосочетания, которые понятны, потому что все читают, все сталкиваются с литературой. Зрячий человек, незрячий. Но все равно я, например, вообще выросла на радиоспектаклях.
Как и я, сидела, кстати говоря. Я думаю, что и Сергей тоже, и Виктория тоже, да. И Маргарита тоже. Почему я сказал Виктория? Потому что Викториус Ал пишет: «С днем рождения, опиши мне». Спасибо и успехов вам, авторы. И спасибо вам, Викториус Алексей, за вот это поздравление. Так вот, извините, Юлия, возвращаемся. Вы выросла на радиоспектаклях. И как это помогает сейчас?
Это помогает в том, что ты смотришь изнутри. Когда описываешь, рождается какой-то взгляд изнутри. Это сложно описать, это, вы знаете, схватывается каждый раз, наверное, когда ты начинаешь писать, подбираешь, что лучше, отбрасываешь. И, конечно же, вот в любом описании, какой самый первый важный принцип в описании, вот, это краткость. Даже то, что мы в проекте «Опиши мне», не связаны рамками времени, как, например, при составлении тифлокомментария к фильмам, к спектаклям, мы не должны уложиться в короткий отрезочек там 3-5 секунд, да, и найти самые важные слова. Но здесь мы также должны учитывать, что у человека внимание не безгранично, и нам нужно сделать фокус, сделать акцент на самом важном, самым значимым, и это суметь еще обрисовать словами.
Ирина пишет: для этого нужно писателем или художником быть. Вы очень, очень талантливы. У вас есть конкурс по талантливости, Сергей, Маргарита? То есть, ну вот к вам приходит волонтер, и вы ему говорите: слушай, а ты не очень талантлив, иди отсюда туда, откуда пришел.
Да, ну пусть, наверное, Сергей, я думаю, многовато давайте. Я говорю, да.
Ну, давайте.
Так, ну, вообще, скажем так, какого-то прямо конкурса, естественно, нету, чтобы он именно в виде конкурса был, вот. Но вообще, в принципе, как бы, смотрите, если человек приходит в проект, да, ну, все равно как бы предлагается попробовать свои силы, да, вот. Ну, дальше уже по ситуации, если видно, что получается явно не очень, ну, какие там, естественно, даем рекомендации, да, то есть что именно, ну, какие, в каком направлении, скажем так, стоило бы
развиваться,
поработать, постараться, да. Вот дальше уже человек решает для себя сам, если он хочет идти вперед в этом направлении, да, если ему это действительно интересно, то да, хорошо. Если он смотрит и оказывается, что, ну, а такое действительно бывает порой, потому что бывает, что человек вот услышал, что вот есть такой проект, и возникает мысль: здорово, давайте я возьмусь, я сейчас все опишу. Вот, да. Но если дальше человек берется и бывает, что видит, что, ну, не получается.
Он может понять, что это не его, не его история, в принципе.
Да, да. И вот такое действительно бывает. То есть вот это примерно вот так происходит. И поэтому мы обращаем внимание на то, что действительно важно умение работать со словом. И, ну, внимание, наблюдательность, умение выделять главное, потому что вот эти вот качества, да, вот тогда получается, что это будет и человеку интересно, и тогда будет действительно получаться, будет получаться вполне себе хорошо, и понятно, что с опытом человек будет, ну, что называется, набивать руку, и будет получаться все лучше.
А скажите, уважаемые...
Ведь этому можно,
да, пожалуйста.
Извините, Олег, перебил.
Давайте,
да,
давайте.
Немножечко вклинюсь, да, продолжу мысль Сергея, что этому можно научиться. Можно научиться, можно слушать. Вот у Маргариты все разложено по полочкам на сайте. Есть прекраснейшие рекомендации, которые, если почитать и следовать им, то с каждой работой все будет лучше и лучше у человека выходить. Главное – желание. Вот. Также очень важно, это, конечно, работа индивидуальная каждого человека, который создает описание. Ну вот, например, мы попробовали проводить в нашей онлайн-встрече с волонтерами. Мы собираемся.
У вас такие тоже бывают, да?
Да, проводим такой практикум. Я делаю небольшие презентации по самым важным таким аспектам, которые больше всего вызывают трудностей. Вот, мы их разбираем, разбираем картинки, я даю какую-то систему, пытаюсь сделать такую понятную систему, которая человеку поможет в правильном описании. Так что приветствуются, я так понимаю, Маргарит, все, да, кто хочет, кто этому научится, кто что-то вот делает.
Ну да, конечно, конечно, а там уже смотрим, какова грамотность, какова стилистика, потому что, правильно Сергей сказал, человек действительно порой хочет и делает даже длинные такие многословные описания, ну вот чего-то не хватает, где-то стиля, где-то словарного запаса, и может получиться что-то вроде комната, в комнате стоит девушка, там на столе стоит стакан, стакан стоит там возле чайника, который стоит возле стула.
Слушайте, ребят, ну это правда непростая задача, это же нужно синонимы найти. Вы чего?
Очень сложно.
Это филолог, это журналист нужен, или, по крайней мере, человек, который ценит. Он не просто смотрит, он может это описать. То есть это работает со словом человек. Вот, а редактор-то читает это все? То есть вот смотрите, пришел заказ, взял его кто-то из волонтеров, а волонтер делает описание. Что дальше с этим описанием происходит?
Да, смотрите, как происходит. Я занимаюсь вычеткой, Сергей, конечно, тоже занимается, но если этот заказ личный, не для публикации на сайте, я, может быть, не всегда так пристрастно вычитываю, потому что мне, во-первых, не хочется влезать между заказчиком и волонтерами, все-таки быть тем человеком, который чужое описание, предназначенное только заказчику, прочтет. Это для меня как немножко вторжение. Но я все равно просматриваю, чтобы не было грубых опечаток и чтобы синтезатор не прочитал что-то не то.
Ух ты.
А если что-то предназначенное для публикации на сайте, очень внимательно вычитываем и по стилистике, и по пунктуации, и по орфографии, и по смысловому наполнению.
Слушайте, так конечно, вы два редактора, сами... правильно я понимаю? То есть
ну,
только
да.
Вот вы... Так подождите, если большое количество этих описаний, я просто представляю, какой у вас идет конвейер. А по жизни и другими делами нужно заниматься. Ну, не только же у вас вот этот проект, который к тому же волонтерский. Не бывало, что чувствуешь себя таким, знаете, простите, пожалуйста, погребенным, похороненным под этим конвейером. Когда мне сейчас это вычитывать?
Ну, конечно, такое бывает. Я очень много занимаюсь редактурой, у меня еще и несколько работ, и есть другой проект, и есть телеграм-канал, и много чего другого есть, и занятия на тренажере, книги, домашние дела, ну и перечислять можно долго, но зачем? И это все бывает иногда сложно. Думаешь, как же мне все успеть? Бывают дни, когда по 3-4 часа я редактурой занимаюсь. Это деятельность без выходных и праздников. Это как ребеночек, но только который не кричит, а так кушатки просит, ухода просит и заботы просит постоянно.
Да. А сейчас мы поставим небольшой эксперимент. Я поставлю задачу сначала, попрошу Юлию кое-что сделать. Пока она готовится это сделать, я понимаю, что в данном случае это будет не письменно, это все-таки будет устно, но времени для подготовки все-таки нужно сколько-то выделить. Так вот, у нас на экране 4 человека, причем у нас Сергей Сырцов сейчас на фотографии. Это не видеокартинка, это именно фотография. Так вот, Юлия, Опишите, пожалуйста, буквально через минуту, так как вы, ну не совсем так, да, вы бы описали нам вот словами, вы бы описали текстом. А я попрошу, ну, попытаться вот этим правилам следуя описать фотографию Сергея, которая сейчас на экране. Чтобы у вас было время, я пока почитаю немножко чат. Тут есть пара сообщений, которые нужно прочитать. Пишет Алексей Галкин: «Уважаю проекты «Пиши мне». Вот мы тоже. Вот, спасибо большое. Филипп Солнышкин пишет: «Всем привет, с днем рождения, опиши мне, желаю процветания и успехов». И Тимофей Игнатов делает комплимент Юле. Юлия такой молодец. Какой Юлия молодец? А, восхищаюсь, он дальше пишет. Какой Юлия молодец? Конкретизируйте, пожалуйста, чтобы не просто спасибо, эмоциональность, спасибо. А вот конкретизируйте, Тимофей. И Ирина Тинина пишет: «Сколько же это требует времени?» Три восклицательных знака. Ну вот много это требует времени. А Юлия, можете нам описать коротко ту фотографию, которая сейчас на экране? Вот фотография Сергея Сырцова.
Да, конечно. Перед нами фотография Сергея Сырцова. Она изображена не очень четко.
То есть вы сразу это указываете, да? Вот это часть описания. Да. Не очень четко. Так?
Да. Ну, это вот мне так вот сейчас, да, захотелось сказать.
Хорошо.
Фотография, да, с нечетким изображением.
Это, кстати, важная история, потому что я потом посмотрю: о, значит, размытая, значит, может быть, есть смысл переделать. Потому что если бы вы мне этого не сказали, мне было бы сложно. Я бы сказал: ну, идеальная фотография, ну, вообще классно. Так что спасибо. Дальше.
Сергей, молодой мужчина, около 30 лет. Он стоит...
Как сказала бы моя 17-летняя знакомая: какой же он молодой, когда ему 30? Ну ладно, это так, это же относительные вещи. Дальше.
Он стоит, поднеся руку с микрофоном к лицу. Он стоит в позе говорящего. Можно сделать предположение, что Сергей выступает перед аудиторией. Позади Сергея видна видеоколонка.
Слушайте, ну здорово! Как, Сергей, Маргарита, как оцените такое описание?
Хорошо,
я оценим. Думаю, я бы еще добавила одежду, наряд.
А, еще вам наряд. Еще одежду надо?
Да.
Ну, учитывая, да, что это одет. Описание, которое вот так на ходу, как
ну, конечно.
Сразу сделано, это вполне себе дающее общее представление описания.
А теперь смотрите. Ну,
можно, вам... конечно же, добавить, что он одет в темную рубашку. У него на груди бейджик с синим ремешком. И описание внешности Сергея тоже можно добавить.
Хорошо.
Он гладко выбрит.
Ой, что очень здорово, на самом деле, гладко выбрит, да.
Аккуратно причесан.
А тут...
Лицо оживлено в процессе речи.
Ага. Здорово. На самом деле здесь Тимофей Игнатов конкретизирует. Я его просил конкретизировать, он это и делает. Юлия очень добрая, это очевидно, талантливая, умная, просто очень приятная. С теплым, уютным голосом, светлой душой и большим добрым сердцем. Вот он по голосу и светлую душу, и большое доброе сердце увидел. Вот так, Юлия. Так что...
Спасибо огромное.
Спасибо. Это все правда наша такая.
Спасибо.
Ну, там фамилия еще соответствует. Да, вот Умяра. Вот так это звучит, вот так мягко.
Умяр такое вот.
Вот как-то так. Теперь смотрите, а я немножко сейчас сюда соли или перца подкину. Вам присылают фотографию, просят ее описать. И вы видите, что у человека на фотографии что-то, ну, неприятное. Допустим, вы видите, что человек, вот вы сейчас сказали, Сергей гладко выбрит, а вы видите, что у человека, значит, вот усы не совсем сбритые. То есть, в общем, понятно, что он брился, но плохо. Или какая-нибудь еще неприятность, типа у героя на фотографии бородавка под глазом, или там, не знаю, справа от глаза, слева от глаза. Какие такие неприятные вещи, которые, ну, непонятно, нужны человеку или нет, но кого-то могут обидеть. Или вам пришла фотография, человек в рубашке, но у человека одна пуговица на воротничке рубашки не застегнута, И поэтому воротничок... Сейчас, Юлия, как вот это описать, то, что я сейчас с собой сделал? Ну, так не ходит. Ну, вот это неправильно то, что я сделал. У меня одна часть воротничка поднята, другая опущена. Все это неопрятно. О, а еще... А вот так я еще сделаю. Вот такую фотографию. Что будете делать, Юлия?
Я буду следовать, во-первых, что хочет заказчик, если есть какие-то комментарии. Иногда приходит, что, пожалуйста, опишите очень подробно. В таком случае я скажу, что молодой мужчина сидит
молодой, в возрасте 52 года, 51 год, ну ладно, все, у вас все молодые, хорошо.
Примерный. Вы выглядите гораздо моложе.
Окей, спасибо, это тоже комплимент.
Вы знаете, вот действительно это заметно. Почему-то вот незрячие люди, они всегда выглядят моложе, свежее.
Я об этом говорила наша коллега, между прочим. Я не помню, то ли Полина, то ли Лира, но я это слышал. Так что делаем с рубашкой-то?
Я ее опишу, что она полурастегнута, верхние пуговицы застегнуты, остальные расстегнуты, немного приоткрывая обнаженную грудь.
Все, я закрываюсь. Да, и воротник.
Воротничок приподнят, создавая немного неряшливый эффект.
То есть вы употребите это оценочное суждение, вы скажете, что это неряшливо. Вас редактор не побьет после этого? Маргарита?
Давайте у нее спросим.
Да, у меня на этот счет очень четкая позиция. Я ее всегда в волонтерских чатах и каждому отдельно, если нужно, говорю. То, что видит зрячий человек, абсолютно ко всему должен быть равный доступ у незрячего человека.
Короче, приукрашать не надо.
Приукрашать не надо, потому что зрячий человек это видит. Зачем скрывать это от незрячего? Что бы там ни было, если фотография такого содержания, которое кому-то может не понравиться, что бы там ни было, если это неряшливый вид, если это какая-то прическа, ведь можно описать, если богатый словарный запас, всегда можно найти слова, которые опишут, это не обидно. С другой стороны, если человек хочет обидеться, он найдет причину для обиды.
Да.
Но главное – это равный доступ к информации. Это касается абсолютно всего. И фотографий, и видеоклипов. Я даже немножко расширю эту тему. У нас волонтер может запросто не брать какой-то заказ, отказаться по личным причинам, по причинам веры, морально-этическим каким-то другим, что я такого содержания снимки или клипа описывать не буду. Да, он имеет на это полное право, но может найтись и найдется тот человек, который готов предоставить незрячему доступ к данному контенту.
Ну да, потому что это же не вопрос, не знаю, нравственный, оценочный. Это вопрос донести информацию. А что человек с этой информацией будет делать, это уже вот его проблема.
Да, Валентина... Потом, Олег...
Да.
Да. Пожалуйста. Здесь еще есть, вы знаете, фактор внезапности и времени. Вот я дала вот то, что я увидела, вот прям сразу, да, вот такой вот эффект. У нас есть возможность подумать. И, конечно, вы правы, что не надо мне было говорить неряшливый вид, да?
И почему?
Я бы его, конечно... Ну, вы знаете, это вот первый вот такой вот момент, вот такой вот разговор, мы немножечко посмеялись, да?
Ну да,
а если
конечно.
Я не видя, не зная вас, да, мы не общались, а я просто вижу фотографию, я ее сделаю немножечко иначе, Олег. То есть я опишу, как приподнят воротничок, где что расстегнут. Но,
а дальше
скорее
человек
всего,
будет
я не
решать
добавлю
это
эту оценку.
Ряшливо, да? Или неряшливо. Он сможет решить сам. Валентина поздравляет, пишет: поздравляю вас с днем рождения. Проект «Опиши мне». Желаю неиссякаемой энергии, интересной работы. Спасибо вам за такое большое дело. Да, Анастасия спрашивает, как стать волонтером.
А у нас есть на сайте замечательная форма, ссылочка «Стать волонтером», «Присоединиться к проекту». Заполняем очень простенькую форму, пишем свое имя, электронный адрес и кратко рассказываем о себе, чем занимаемся, наши хобби, увлечения, все, что считаем нужным. Эта заявочка приходит к нам с Сергеем, мы ее видим, и кто-нибудь из нас на это письмо обязательно, Анастасия, ответит вам или вашим знакомым, кто хочет присоединиться к проекту. И уже тогда я дам, ну я или Сергей дадим дальнейшие инструкции, как присоединиться к нашему волонтерскому чату.
А там тестовая какая-то есть задача?
Тестовое задание будет, обязательно будет. Так что все очень просто. И памятку волонтеров, да, вот то, что Юлия упоминала, рекомендации, это называется так ссылка и прописана. Памятка волонтеру. Ее я очень советую всем желающим присоединиться к проекту почитать. Но помимо этого есть и другие материалы, которые я уже могу прислать потом по ходу работы в команде.
Слушайте, а вот здесь вопрос, который мне кажется щекотливым, он здесь пришел в чатике. Зрительница пишет: «Я воспользуюсь вашим предложением, у меня много фотографий для описания, некому описать». Значит, поставлю вопрос таким образом. У вас ограниченное количество волонтеров. У вас, в общем, проект, он достаточно большой, но все же он ограничен. Я допускаю, что человек может... «О, у меня тут коллекция, у меня 1000 фотографий или 100 фотографий». И описать явно некому. Вот с одной стороны вы говорите о том, что вы описываете. С другой стороны, как-то нужно приоритизировать. Как-то вы доносите до потенциальных вот ваших заказчиков, что «ребята, обращайтесь к нам, когда только очень нужно». Или «вот вам какое-то ограничение, один заказчик, не знаю, не больше там 5 фотографий в месяц». Или это вот как-то само собой регулируется и не присылают вам подборку из 1000 фотографий, прося вас это исполнять?
Знаете, да, позвольте тоже я отвечу. Бывает всякое, бывает всякое. И нам порой присылали просто по 5-7 клипов в один день. Я на второй раз сказала, говорю: «Вы знаете, ну так и так ситуация волонтеров не так много, я не могу всю нашу команду занять только клипами одного заказчика. Давайте, вот вы один клип прислали, подождали, пока его опишут, и потом можете присылать следующий. С фотографиями немного интереснее, но мы, скорее всего, руководствуемся принципами разумности. То есть если нам прислали 5-7 фотографий зараз, ждут спокойно, пока их опишут, все это сделано, потом там через день-два присылают следующие. Замечательно. Конечно, если начинается закидывание фотографиями, там по 10 штук, 3 раза, 4 раза в день,
а у нас
такое, ну, а бывало, тогда я уже спокойно пишу заказчику: «Пожалуйста, не делайте больше так, давайте все-таки соблюдать, ну, здравый смысл какой-то, и присылаем вот столько-то, столько-то, не больше одного раза в сутки, и главное, дожидаемся, пока их опишут». Потому что бывало не только это, а бывало так, что, допустим, 7 фотографий пришлют сегодня, из них мы описали, ну, вот успели только одну или две. Угу. Все, ему отдаем. Потом он не дожидается, пока те 5 опишут, присылает еще 7 штук. Я говорю: «Вы понимаете, тогда путаемся и мы, как незрячие редакторы проекта, и наши волонтеры. Что было описано, когда было описано, это будет неудобно всем».
Поэтому... Сергей Сырцов, а может быть, поставить какую-то границу, просто вот именно сказать, там не больше одной фотографии от одного человека в сутки?
Смотрите, я думаю, что вот строго такая граница была бы тоже не совсем правильной, потому что, ну, нередко бывает, что это именно несколько фотографий, которые, ну, скажем так, взаимосвязаны.
Допустим, это, они, кстати, да,
из одной публикации, они относятся к одному и тому же или к похожим вещам, и человеку нужно помочь с этим разобраться. Поэтому здесь нет вот четкого такого, но вообще вот так простыми словами действительно я призываю к тому, чтобы именно относиться с пониманием к тому, что действительно будет не очень правильно, если отправлять сразу много изображений, потому что тогда возникает сложность, потому что тогда есть вероятность, что этот заказ попадет не в одни руки, а будет разделен между несколькими волонтерами, да, потому что кто-то, допустим, готов взяться, но он готов взяться там, ну, одну-две фотографии описать, пока вот есть свободное время, да, кто-то готов взяться больше. Ну и, короче говоря, получается вот такая история. Вот это надо просто учитывать, и действительно стоит отправлять вот то, что для вас сейчас важно, какое описание чего получить. А после того, как вы это описание получите, да, ну, дальше уже стоит отправить что-то еще, если, опять же, это интересно.
Слушайте,
да,
тут
у нас
пришел...
есть такая небольшая история, да, извиняюсь,
давайте.
Про серию, как раз про серию
тут вопросов много пошло, да, давайте.
Есть такой проект «Нет предела», руководитель Денис Доронин, и он как раз присылает серию из 5-6 фотографий взаимосвязанных одного из участников интервью вот этого проекта, мы делаем описание, он добавляет описание в свои там статьи и выпуски подкастов и указывает нас как тех людей, которые помогали ему с проектом. Вот газета, издание «Нет предела».
То есть это здорово. Ребята, здесь пришел вопрос, я не буду оглашать автора, потому что человек не хотел светиться в чате. Вопрос прислали мне лично, да, вот просто на личный WhatsApp. Короче, ситуация такая. Автор вопроса, девушка, пишет, в субботу была на дне рождения, меня фотографировали, скинули мне фотографии. Я не уверена, насколько эти фотографии приличны. Своим домашним показывать не могу, стесняюсь. А можно ли прислать такие фотографии в проект? И насколько я могу быть уверена, что никто больше об этом не узнает? Вот я понимаю, что здесь, наверное, у человека... Я не знаю, часто ли такое бывает, потому что, в принципе, обычно, но все-таки есть среди друзей, среди знакомых, кто-то доверяет, кому-то доверяешь, ну, как бы, я не очень представляю себе, как можно после вечеринки вот какую-то фотографию, вот это прилично или неприлично, что это, хочу отправить.
У нас такое часто бывает.
Серьезно?
Да, простите, я снова.
Давай, включала. Потому что я сейчас немножко шокирован этим вопросом.
У нас такое часто бывает, присылают с дней рождения, присылают с других мероприятий, и прилично-неприлично, и размыто-неразмыто, и что там видно, и помочь отобрать фотографии там для чего-то другого после мероприятия. Ну, в общем, мы такие заказы обрабатываем. Автору этого вопроса я хочу сказать, что по поводу анонимности. Ну, кто об этом будет знать? Если настолько анонимно, то можно об этом предупредить в комментарии. Я даже могу не скидывать эти фотографии в волонтерский чат, а могу договориться с волонтером индивидуально, чтобы он выполнил, и остальная команда этого не видела. То есть буду знать о заказе я, как незрячий человек, не могущий оценить эти фотографии, и волонтер. Больше никто, нигде на сайте они никогда не появятся. Я ни с кем об этом не переписываюсь, я ни с кем подробности заказов таких не обсуждаю.
Слушайте, ну здесь еще один вопрос. Есть еще одна часть этого вопроса, и это скорее к Юлии. Потому что в вопросе прозвучало понять, приличные ли они. Но вот особенно применительно к фотографиям, вот это вот понятие приличный, неприличный, оно ведь у каждого человека свое. И я не очень себе представляю, что должен будет сделать волонтер. Ну, я не знаю, это открытая... Сидит девушка в открытом, в купальнике или еще в чем-то. То есть вот это вы должны будете просто подробно описать, и человек сам будет решать, что он скажет по этому поводу. Или вы все-таки, ну, поскольку вам был такой вопрос задан, вы с вашей точки зрения будете на него отвечать, таким образом вынося оценочное суждение. Простите, что я об этом спрашиваю, я не ожидал, что такое пойдет, но вот прислали, а вопрос-то интересный, я не могу мимо него пройти здесь.
Вы знаете, Олег, очень интересный и очень важный. Мое отношение к этому, как профессионала, я могу описать все. Я должна описать все человеку, и вот Маргарита тоже, в принципе, вот этот принцип, да, у нас действует, что мы описываем все и для всех. Единственное, вот здесь у нас есть выбор, да, если ты волонтер, ты можешь выбирать, что-то я нет, пожалуй, не хочу. Я все-таки стремлюсь к профессиональному подходу в своей работе, и я могу описать все, и возьмусь, скорее всего. И есть у нас, да, такие прецеденты, Маргарита, и недавно вот бывали, да, что первый момент такой шоковый, ой, надо же в чате что пришло, например, там чей-то орган, да, к примеру.
Подожди, но это же любой. Вас может просто, простите, но это может быть просто спам.
Это может быть спам. Конечно, мы Маргариту об этом сразу предупреждаем, пишем, что вот Маргарита такое фото. Это либо спам, либо какие-то мошенники, да, которые очень часто возникают, вот, и человека могут просто обмануть, например, да. Вот, конечно, вот, стараемся отслеживать, отсеивать, вот, ну, вместе, естественно, с нашим редактором, с Маргаритой. Вот, но подход такой, что и конфиденциальность, естественно, у нас соблюдается, и описывать берутся, в принципе, мы беремся.
А может, я все-таки другую сторону задам, а может ли быть, бывает ли, что, допустим, вам присылают фотографию, опишите моего ребенка. То есть вы знаете, что это для человека его личная такая близкая вещь, но мы тут про негатив поговорили, да. Я все-таки хочу и позитива. Опишите моего ребенка или опишите моего любимого человека, мою жену, моего мужа, моего парня, мою девушку. А такие просьбы бывают, Маргарита, Сергей?
Очень часто, да.
Да, часто. Иногда даже не указано, что там опишите моего такого-то, просто ссылка идет на страничку, и ты уже понимаешь, когда в профиль заходишь, понимаешь, что ага, там ну, вот девушка чья-то. Ага. Вот друг чей-то, или там по даже вот каким-то еще совпадениям понимаешь, что это чей-то ребенок. Ну и замечательно, прекрасно опишем.
Если мы говорим о видеоклипах...
Детей очень приятно описывать. Извините, Олег, тоже вклинюсь. Очень приятно, у них чистые эмоции, которые легко угадать, легко разгадать. Да? Не надо думать, что имелось в виду, да, под этой ухмылочкой. А у них либо радость, либо восторг, либо печаль и грусть. Вот. Так что, конечно, и вы знаете, Олег, как-то угадывается по тому, какая фотография приходит. Да, что это действительно вот мужчина, например, хочет вот что-то личное, да, вот что это, например, там, или его девушка, вот просто по композиции фото это понятно. И, конечно, стараемся донести именно вот этот такой приятный личный момент в описании.
Вот тут важно это, конечно. А если вы описываете видеоклип, есть ли ограничения по хронометражу?
Но мы стараемся не брать ролики длиннее 10 минут. Но видеоклипы обычно у нас 3-5 минут, концертные номера тоже где-то 3-5-8 минут. Есть у нас несколько короткометражных фильмов и мультфильмов, но максимум вот пара роликов была, по-моему, 14-16 минут, но это очень редко. Все-таки чем длиннее видео, тем надо понимать, что больше времени и усилий уйдет у волонтера. Это займет очень много времени, если, допустим, даже на описание клипа нужно порой неделю, 10 дней, вот, то на описание, там, не знаю, 20-минутного видео может уйти и месяц, и полтора, и человек будет только этим заказом заниматься, и значит, он не сможет помочь другим заказчикам.
Слушайте, а какой-то хронометраж, вот даже, скажем так, тайм-коды какие-то расставляются, допустим, у вас клип там 3 минуты, 5 минут, а потом человек сможет соотнести, насколько он точно это сможет соотнести, вот ваше описание с тем, что в клипе идет?
Вот нет, тайм-кодов у нас нет, я это как-то не очень... Не то, что не приветствую или не поощряю, просто у нас так не практикуется. Потому что, смотрите... Мы хотим, чтобы описание было как цельное произведение. Вот вы его читаете, вы вникаете в сюжет, вы вникаете в то, что происходит. А если у вас будут постоянные вот эти перебивки 2.04, 1.49, то-то. Ну, я боюсь, что разрушится та самая магия, очарование сюжета.
Маргарита...
Это будет трудно читаемо.
Ну, кстати, да, это будет не сюжет, это будет именно такая служебная такой текст.
Да, либо, Олег, это все делается в специальной программе, в которой работают тифлокомментаторы, подготавливая тифлокомментарии к фильмам.
Ну, тогда потом этот диктор будет еще начитывать, и это все будет накладываться, это другой жанр все-таки.
Да, это совсем другой жанр. Да. И у нас вот нет возможности. А к тому же волонтеры многие не владеют просто этой программой и. Ее негде транслировать, скажем так.
Тимофей пишет, я не понимаю этот комментарий, но он личный, поэтому я его прочитаю. Рита, вспомни про мюзикл от Microsoft. Не знаю.
Да, 16 минут.
Ты поняла, о чем эта речь, да?
Да. Еще фильм Александра Монтова «Какие-то люди», «Другие люди».
«Другие люди».
Незрячий режиссер, да, тоже 16 минут, два таких примера все-таки
То
есть.
есть, вы все-таки это
Это
делали.
исключение, да.
Но мы это делаем, но это именно что все-таки исключение. То есть все-таки рекомендация в пределах 10 минут, конечно, чтобы было видео, потому что если больше, то могут быть сложности, скажем так, с выполнением этого заказа.
Никогда не приходило в голову сделать, допустим, галерею описаний исторических личностей, государственных деятелей. Ну, например, чтобы узнать, как выглядит, не знаю, президент Путин или Байден или Трамп, кто, кого хотите. Я тут недавно только узнал, что Трамп оказывается рыжий. В жизни этого не знал. Вот, и я понимаю, что здесь сложно, потому что деятелей-то много. И это особое направление проекта. Не думали об этом?
Ну, у нас есть рубрика «Знаменитости». Туда
то есть это
попадают,
есть.
Да, туда попадают и рок-музыканты, и поп-исполнители, и спортивные деятели. Туда может попасть и чиновник, если кто-нибудь закажет его описание. Государственный деятель любой. Это могут быть и государи. То есть, ну вот, все туда, все в «Знаменитости».
Слушайте, а если я, допустим, хочу общее представление, но у меня нет конкретного места, допустим, я хочу описание того, как выглядит дворец в расследовании Навального. Я могу вам написать, скажите, вот вам видео, вот вам ссылочка в YouTube, дайте, пожалуйста, описание. Или это слишком размыто и не пойдет?
Это слишком общее. Все-таки. Тут надо более конкретизировать, потому что там довольно много видеоряда, собственно
ну да.
говоря, весь
фильм, не опишешь, да? Это замучаешься, это понятно.
Да, как бы. Поэтому здесь важно конкретизировать все-таки, что.
Понял. А еще одна история, которая связана как раз с такими проектами, как ваш, и мы здесь в проекте Тифлоинфо с этим тоже сейчас сталкиваемся. А все-таки возникает вопрос финансирования. Вы, кстати, сказали, что у вас приложение, да, у вас есть приложение и для iOS, и для Android, и для на разработку приложения, а еще и на поддержание приложения нужны деньги. Насколько я понимаю, в Apple для того, чтобы для iOS разрабатывать, нужно регистрироваться как разработчику. А
да.
это стоит хоть небольших, но все же денег. А как вы сейчас решаете финансовые вопросы для проекта, вопросы для вот, сбора пожертвований и прочее? И нет ли мысли о том, чтобы создать какую-то НКО или войти в состав НКО для того, чтобы, может быть, делать грантовые заявки, для того, чтобы искать, ну, может быть, даже подвесят проект, какой-то большой грант, чтобы на год вы могли работать? Наверное, к Сергею вопрос. Хотя, может, и не Сергею, я не знаю, кто у вас.
На данный момент проект «Опиши мне» сотрудничает с благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт», программа «Особый взгляд». Вот получается, что при поддержке вот этого фонда, да, в рамках программы «Особый взгляд» нам удается решать вот, ну, некоторые, да, задачи, связанные с... Ну, вот связанные, да, вот с теми расходами, о которых вы говорите, да, и, собственно, оплата хостинга сайта, ну, и, в общем, тут действительно немало чего так-то набирается, в принципе.
Конечно,
вот.
Еще
и
бы.
И на самом деле вот это сотрудничество началось в 2019 году, в апреле, то есть до тех пор это был... До того момента это был полностью такой проект, который существовал только вот на, ну как сказать.
Давайте проговорим, вы вкладывали в это свои деньги?
В том числе мы вкладывали, в том числе и друзья проекта тоже в какой-то мере.
Ну вот как Тифлоинфо сегодня, да.
Поддерживали, то есть, и, ну и в том числе и, собственно, и в какой-то мере и продолжается вот эта вот, ну, как бы вот частная поддержка, и такая возможность есть. Мы, скажем так, мы не говорим об этом прям каждую минуту, да, как бы не выставляем там вот эту ссылку там на самый вид, да, где у нас все указано, как именно нас можно поддержать, но в том числе такая информация тоже есть на сайте. Вот. И такая возможность тоже есть. Потому что смотрите, как я на это смотрю, ну, мы с Маргаритой, да, как бы я это сформулировал, мы решили, что это хороший, в общем-то, подход. Что вот первое, что самое востребовано для проекта, это участие в нем, да. То есть если человек готов в проекте участвовать, создавать описание, там делать что-то еще, что-либо для проекта, ну, конечно, прежде всего описание для проекта нужны, но и не только.
Не
Можно, в
только.
принципе, нам написать и, как говорится, либо предложить какие-то идеи, либо, ну, просто описать свою ситуацию, и будем общаться, будем думать. Вот, да, если создавать описание возможностей нет, а тем не менее поддержать проект хочется, то действительно его можно поддержать рублем. Такая возможность, как уже сказал, тоже есть. Вот. И не только, есть еще возможность оказать информационную поддержку проекту, и это тоже очень важное направление. Вот, когда человек может рассказать опиши мне, особенно если это наш пользователь нашего проекта, да, который уже обращался или даже не обращался, не делал заказы, но тем не менее нашел для себя что-то интересное, нужное в нашем проекте, в тех описаниях, которые публикуются, да, и это здорово, когда люди рассказывают у себя в соцсетях, в своих телеграм-каналах, в YouTube-каналах, делятся со своей аудиторией вот этим опытом, ставят ссылку на сайт, потому что через это о проекте узнают другие люди, и зрячие, и незрячие, и могут прийти, и, соответственно, эта история
Это, кстати,
продолжается.
очень важная история, да, именно рассказать, популяризировать. Потому что одно дело пожертвовать деньги, да, но другое дело просто донести информацию о проекте, чтобы он мог расти. Тут есть вопрос от Анастасии. Я думаю, что здесь, в общем, очевидно. Она спрашивает, можете ли вы описать документы или, например, банковскую карту. Это все-таки немножко другое. Тут
Мы
есть
такое
текст.
тоже делаем,
Да ну.
тоже делаем, да.
Я как раз
У
хотел
нас
сказать, здесь есть
такого,
текст, который можно просто распознать, и все. А зачем?
ну да, нет, я понимаю, что это просто, может, немножко такое слово описание, не описание, распознавание, считать, расшифровать текст с документа. Да, у нас такие заказы бывают, присылают и карты, присылают и сканы с документами, и даже присылают странички с рукописным текстом лекций, и
Ух
ноты даже
ты.
несколько раз были с нотами. Конечно, очень сложно, потому что у нас пока в проекте таких волонтеров нет с музыкальным образованием.
Музыканты, отзовитесь.
Да,
Вот.
это было бы здорово, отзовитесь. Но я привлекла свою консерваторскую знакомую, она согласилась дважды, ну, не как описать, надиктовать ноты. По-моему, один раз была диктовка именно на диктофон, другой раз она даже напела и наиграла, как нужно их воспроизводить.
Слушайте, у нас
Специфические такие заказы бывают.
время неумолимо бежит вперед. Я задам два заключительные вопроса, но на каждый из них попрошу ответить всех наших участников. Волонтерский проект, который идет 7 лет, который собирается только расти, насколько я понимаю. Закрываться он уж точно не собирается. Уважаемые руководители руководители проекта Сергей и Маргарита, уважаемый волонтер, один из волонтеров, Юлия, как удержаться в таком проекте от ваш, как ваш, да и в любом благотворительном проекте, как удержаться от выгорания, как себя сохранить?
Ну, любить, любить это дело.
А что, если любишь, не выгоришь?
А, меньше вероятности. Ну и заниматься чем-то еще. Потому что если жить только этим проектом, только одним этим делом, ну я сейчас про любое дело говорю подобное, то выше вероятность. А так жить разнообразно и любить то, что ты делаешь. И верить в людей.
Спасибо.
Да, я вот абсолютно согласна с Маргаритой. Извините, опять вклинюсь. Просто очень, очень созвучно тоже моим мыслям, что выгорание наименьшим образом произойдет, если ты любишь. А у нас еще это такая творческая деятельность, которая каждый раз новая. Каждое новое описание – это не что-то, что у тебя уже было, например, когда-то. Ты не движешься по накатанной, ты все время в поиске. И нужно лишь какой-то отдых эмоциональный, ну, как любой, поспать, погулять и снова за дело.
Хорошо. Сергей, что скажете?
Я присоединюсь к тому, что было сказано. Действительно, важно понимать, зачем это делается. И действительно, для меня это, ну, часть моей жизни. И, в общем-то, действительно важно разнообразие деятельности. Вот то, о чем сказала Маргарита, это действительно очень важно, что если есть возможность переключаться, то тогда все хорошо.
Спасибо большое. Ну и заключительный вопрос. 7 лет, на самом деле, конечно, это немало, но когда мы говорим о проекте, это всегда некий путь, это всегда некая дорога. И вот когда мы думаем сейчас про «Опиши мне», у меня возникает вот какая сложность. Мне важно понимать, к чему мы идем. Допустим, если мы говорим про журналистский проект, скажем, Тифлоинфо, да, это освоение новых тем, это развитие эфиров, это вот постановка целей. В вашем случае есть некий поток картинок, фотографий, мультиков, клипов, которые вы описываете. Вот в контексте этого постановка целей и ответ на вопрос, к чему мы идем. А первое, что вам приходит в голову, ну как? Ну идем к тому, что продолжать описывать то, что к нам приходит. Наверное, одна из причин, по которым я таким проектом не занимаюсь, а занимаюсь другими, мне бы было очень скучно. Мне бы хотелось, а вот к чему мы идем, а как мы будем развиваться, а чем наш проект через год, через два будет отличаться, а не просто вот мы опишем еще, я не знаю, 2000 картинок. А в вашем понимании... Да, вы проработали и дальше будете работать. Как вы определяете себе цели на будущее? Вот этот вопрос, к чему мы идем. Хорошо, мы описываем картинки. А дальше? А через год? А через 2 года? А через 2 года мы еще будем описывать картинки. А кто-то скажет, слушайте, ну и что? А развитие-то где? Или я все понял неправильно, объяснил неправильно? В таком случае исправьте, пожалуйста, расскажите.
Да, но вы знаете, для меня не такая риторика, к чему мы идем, простите, не всегда близка. Для меня это скорее бытие, чем движение вперед. Я просто живу в этом проекте. Это вот, понимаете, как жизнь рассматривать? Ну, к чему идет жизнь? Ну, там, к старости и так далее, не будем о плохом говорить.
Не, ну как, жизненные вот. Цели, там, достижения, ну, я вообще, еще вот, что-то такое.
Мне такая риторика, в принципе, не близка. Для меня это больше как состояние, как бытие в этом. То есть мы, я надеюсь, полезны, мы, я надеюсь, нужны, и мы хотим продолжать быть нужными. Говорить обычные слова, что там мы хотим набирать в команду новых волонтеров, да, мы хотим. Мы хотим еще больше описаний, там новые полезные рубрики, да, это все так. Обновления для приложений, да, это все так. Но для меня важно не это. Для меня важно вот это вот состояние бытия. И чем дольше это состояние адекватного бытия сможет продлиться, пока мы нужны, ну, тем лучше, тем это просто будет здорово. То есть это не к чему, никуда, а зачем и для кого.
Это очень важная философская, кстати, штука, да, вот достижение, вот некие свершения, да, вот что мы сделали, это можно перечислить сейчас, и они должны быть все новые, новые, новые. Или бытие, то просто бытие. Но в данном случае, конечно, не просто бытие, а каждая ваша описанная картинка, каждый описанный клип – это достижение. Но спасибо большое за то, что вот эту риторику все-таки подкорректировала. Я думаю, это полезно. Сергей, Юлия, что добавите?
Ну, я думаю, что... Да, Юлия,
Я после вас, Сергей.
А, ну хорошо. Я, во-первых, полностью согласен с Маргаритой, потому что действительно так оно и есть. И движение, оно именно происходит в том, что действительно у нас как раз-таки появляются новые рубрики и действительно появляются новые направления, появляются достаточно, вот, ну, собственно, в том числе вот то, о чем мы сегодня говорили, какие приводили примеры. Но 7 лет назад мы не представляли, что будут такие заказы, которые теперь бывают достаточно оригинальные. И вот такие вещи, их на самом деле сложно как-то целеполагать, вот в каком-то смысле, да, но они происходят, и иногда это оказываются некоторые вызовы, и нужно с этим справляться, вот так скажем. И в этом и есть и бытие, и движение вперед.
Спасибо, Сергей.
Я еще,
Юля.
Да, добавлю, это бесконечный процесс того, что мы можем дать, то, что к нам приходит, и это вот это бесконечный обмен, который необходим, и в котором, наверное, и есть цель.
Да, вот это противопоставление, когда процесс противопоставляет результату, важен результат, одни говорят, важен процесс, другие говорят. На самом деле это все-таки искусственное противопоставление. У вас есть и процесс, у вас есть и результат. Ну а когда мы говорим просто о людях, да, для одного важнее процесс, для другого важнее результат. И хорошо, когда у нас такое взаимодействие происходит. Тут это взаимодействие как раз отмечают у нас в чате. Ирина пишет, спасибо большое, молодцы, Тимофей. Спасибо вам за такой добрый, теплый, прекрасный эфир. Вы такие молодцы, пишет нам Тимофей. И Анастасия также подытоживает, спасибо большое за такой разговор, за такой эфир. Вот, вы дальше пишут, вы всегда будете нужны, друзья мои. Вот это вот важность, это нужность. И опять, смотрите, не пишут ваши работы, не пишут ваши достижения, пишут вы на личностном уровне. А это, друзья мои, дорогие, дорогого стоит. Проект «Пиши мне» с днем рождения.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. И у нас еще есть девиз, мы, наверное, его все произнесем, да, по нашей доброй традиции. Наш девиз – вместе
мы делаем жизнь ярче.
Вот так, вместе мы делаем жизнь ярче. А я хочу сказать, что программа «Тифлострим», кстати говоря, ретранслируется также в группе проекта «Опиши мне», то есть у нас есть такие партнерские отношения, что очень и очень хорошо. Давайте все-таки будем прощаться, но начинаю я прощаться с Юлией. Все-таки первый ее назову. Юлия Умярова, волонтер проекта «Опиши мне». Юлия, спасибо большое.
Спасибо огромное. Я с огромным удовольствием побывала на вашей встрече. И хочу, давайте задуем свечку на торте и загадаем желание. Маргарита, Сергей, вы как именинники, давайте... Придумайте свое желание и...
А что, там у вас торт будет или он виртуальный? Так, чтобы не понимать.
А мы его представляем.
А виртуальный,
а мы его
хорошо.
Представляем. Да. И мы сейчас раз, два и задуваем.
Да. Забыли.
Да.
Долгих-долгих лет проекта.
Маргарита Мельникова и Сергей Сырцов. Спасибо большое вам.
Вам спасибо. Спасибо.
Спасибо.
Всем прекрасного пока. Вечера. Пока-пока.
Счастливо. И с днем рождения. Пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.